Шалом.
Здравствуйте, друзья. Наш урок из цикла, общего цикла еврейского поведения, называется «Еврейские качества». Такой у нас мини-цикл, 33-й урок, называется «Вопрос раввину». Важная вещь, мне кажется, важная вещь, в которой мы немного слабы, так скажем. Недельный раздел «Ваишлах» в книге «Берешит», 34 глава, 25 стих, написано: «Взяли два сына Якова, Шимон и Леви, свои мечи и напали на город». Город Шхем был. Был уничтожен город Шхем. Прибыл Яков со всей своей семьей под город Шхем. Это в центре или чуть севернее Иерусалима, Шомрон называется, Самария. И остановились они под городом Шхем, и с ними каким-то образом они общались, у них были экономические отношения, да, торговали, они взяли, говорят, написано с Мидраши, что они арендовали, евреи, наши працы, арендовали место под Механе, лагерь, где они остановились, и жили там в шатрах. Вот как сейчас живут бедуины в шатрах, так же и мы жили, не было высотных домов. И там жили кананские люди, и с ними нужно было ухо востро, называется. Несмотря на то, что они были очень хорошие, культурные, замечательные, и евреи были терпимыми, но все равно нужно было держать себя немножко на расстоянии, потому что кнанские народы, как и все народы того времени, кроме евреев, да и многие народы нынешнего времени, просто сплошные бандиты. И поэтому было сделано предупреждение, чтобы лишним образом с ними не общались. Почему? Потому что они все бандиты. Но вышла Лея посмотреть на этот город. Город симпатичный, красивый, торговый. Там было еще ничего не обустроено. Говорят, Яков как раз им дал совет, как обустроить рынок. Рынок – это постоянно действующий базар, да? И сделать охрану для города, навести там канализацию, провести арыки хотя бы простые. И вот после того, как все это было сделано, город украсился, и наша праматерь Лея, дочь Леи, она пошла посмотреть, наверное, в сопровождении слуг своих на тот красивый город, который был на самом деле красивый, как Прага в современном мире. Почему? Потому что Прага красивая. Но, повторяю, в Праге, то есть, вернее, там, в Шхеме, одни бандиты. Поэтому своих дочек туда не отпускайте. Она вышла, ее украли, изнасиловали. И получилось то, что вообще-то делается обычно вот в этом нееврейском мире в те времена. Так или иначе, расстроились все, Яков тоже. А братья Дины, сыновья Леи, они были много... Там было и Лея, и Рахель, и еще две жены. Было много братьев. Но особенно эти расстроились. И решили подождать, когда придут все остальные. Но братья Леи, которых звали Шимон и Леви, братья Дины, Шимон и Леви, написано, взяли свои мечи и пошли в город. И всех поубивали. Поубивали они всех. Вечером вернулись все остальные, разговоры всякие разговаривали, и Яков расстроился очень, сказал, что теперь вы противопоставили наш еврейский мир против всего остального мира, будут нам мстить кананцы, ну, называется весь мир. И потом будут еще в течение 3000 лет писать нам, вот какие вы евреи, что вы сделали в Шхеме, ну, вас просили это сделать. Он ни разу не сказал, что не надо было их убивать, поэтому, что этих бандитов надо убивать. Каждый раз, когда делаются бандитские дела, и если это законы беззакония, все остальные молчат, то много чего можно говорить, и на эту тему мы уже говорили много уроков, так или иначе, не были прокляты ни Шимон, ни Леви, но проклятие все равно не получили. На что они получили проклятие? На свое необоснованное действие. Вот надо было дождаться братьев, посоветоваться, и после этого с холодной головой, чистыми руками, да, как всегда, обычно говорится, мы что-нибудь сделали, навели бы порядок. На что братья могли спросить, ну и какой порядок мы бы навели? Не убивали бы мы их, да? Сказали бы ну-ну-ну. Но это сослагательное наклонение в истории, в еврейской истории тоже не работает. Так или иначе, срочно оттуда евреи ушли. Но отсюда мы учим и читаем очень много интересного и полезного для нас с вами. Ну, кроме того, что это был бандитский город. Раши написал, почему здесь написано «два сына Якова». Взяли два сына Якова, Шимон и Леви. Понятно, что? И взяли сыновья Якова, Шимон и Леви, сын мечи, и пошли на город. Написано «два сына». Отмечено, что они были сыновьями Якова, но, тем не менее, повеление, как прочие люди, не как сыновья Якова. То есть, у них еще была одна характеристика. Два сына Якова, да еще и повелись они, как сыновья Якова, а именно, не посоветовались с отцом. Он же не... Они пришли, если бы они пришли и сказали, «Отец, вот что произошло, мы собираемся вот что сделать, скажи нам, пожалуйста, делать это или не делать, дай нам благословение или дай нам разрешение». Ничего этого они не сделали. Пошли и всех поубивали. Отсюда следует, что они были обязаны, так следует из Раши, были обязаны взять совет у отца. Не только потому, что он их отец, но главным образом потому, так добавляют все наши мудрецы, что он был мудрец Торы, раввин. Вот сегодня есть наш урок. Вопрос раввину. Насколько это серьезная вещь? А у нас под экраном, если вы смотрите сейчас на экран, а еще этого нет, это как будет вывешено. Как будет вывешено, будет анонс, будет написано, что тот, кто соблюдает Тору, обращается к раввину с вопросами, советуется с ним. Это обязательное правило. А тот, кто не советуется с раввином, не обращается к раввину, но того нельзя назвать соблюдающим Тору. Что бы он ни делал, пускай он учится, пускай он соблюдает все остальные заповеди, нет у него раввина, нет у него такой возможности, значит, ну что ж теперь скажем. Значит, у него нет возможности быть евреем. Как найти себе раввина? Эта тема такая большая, не маленькая. Но здесь проблема ведь не только в том, как найти себе раввина, с которым нужно советоваться по серьезным вопросам, мы над этим сейчас поговорим. Но еще тема в том, нужно ли это делать? Многие считают, что не нужно. Да мы и сами сообразим. Ну, жили же мы до этого и жили. Когда мы приходили к Торе, сделали тшуву, возвращение к Торе, мы были не религиозными евреями, сейчас мы начинаем соблюдать. Сейчас мы начнем так соблюдать, что все увидят, какие мы религиозные евреи. Ну, шутка, нет, серьезно, начинают соблюдать. То есть, в самом начале сказали, так вы собираетесь ходить к раввину, всю жизнь будете ходить к раввину, и всю жизнь будете обращаться к раву. Вот об этом бы надо было предупредить этих людей, что жить самостоятельно, отдельно от еврейского мира, отдельно от раввинов, невозможно. Даже если вы чувствуете, что вы правы. А человек всегда чувствует, что он прав. Вот Шимон и Леви не сомневались в этом. А мы не даем им оценку. Предположим, мы сейчас не будем говорить, правы они или не правы. Не посоветовались с Яковом, с Талмид Хахам, с мудрецом той эпохи. А поэтому они были именно в этом неправы. Об этом написано в Мидраше. Мидраш Шмот Раба. Мы читаем Берешит. Есть Мидраш Берешит раба, Шмот раба, Ваикра и так далее. Вот в этом мидраше это Шмот раба. Там так написано, когда евреи стоят, даже не так, там так написано, судя по интернету, так прочитаем, правильно. Вот когда евреи выстоят, когда они преодолевают все трудности, когда у них есть старейшины, то тогда они и стоят. Ибо тот, кто советуется со старейшиной, а именно с мудрецом Торы, вот там написано «сгним», тот не упадет, тот стоит, выдержит испытание, нужно стоять. Если он советуется, тот не упадет, а именно одолеет препятствие, перед которым он стоит, и выдержит это испытание. Так написано у нас в Мидраше. Есть еще один Мидраш, «Ваикра раба», в 11 главе там написано. То есть, это на книгу «Ваикра». Здесь Мидраш раба, но Берешит раба, но мы сейчас к нему не обращаемся. Сказал Раби Акива, еврейский народ подобен птице. Вот так старая такая известная вещь. Как птицы не могут летать без крыльев, так и евреи не могут выжить без своих старейшин, без своих мудрецов, знатоков Торы. Вы слышите, не могут выжить. И поэтому, если мы не будем ходить к мудрецам, ну так какие же мы с вами соблюдающие евреи? Все это, кстати, начало такое было, и кое-какие истории. Мы об этом говорили в цикле «Еврейское поведение», в нашем цикле ровно 5 лет назад. Ну, значит, где-то в ноябре, в конце ноября или в начале декабря 2009 года. О, как время бежит. Уже история. Так вот, Мейри заметил на это выражение Раби Акива, который сказал Раби Акива, что еврейский народ подобен птицам. Те не могут летать без крыльев, и крылья – это не что иное, как намек на наличие у нас мудрецов Торы. Мейри так сказал. Иногда человек без всякого, вот это важная вещь, иногда человек без всякого постороннего совета справляется с какой-то проблемой и начинает думать, ну справляются же люди с проблемами, и начинает думать, что сам по себе он справляется с проблемами, советчик, он сам себе советчик. И это очень опасный путь, пишет Мейри. Рано или поздно, 100%, не 80%, не 20%, 100% он приведет к неуспеху. И чем дальше человек зайдет на это, от себя добавляю, пойдет по этому пути, надеясь на самого себя, умный человек, Нобелевский лауреат, что угодно, то он может прийти к неуспеху. Бывают же неуспехи в мире. Почему? Потому что если ты посоветовался с раввином, даже если ты посоветовался с раввином, пишет Мэри, затем в такой ситуации надо пойти к нему снова. Вот что сказал Мэри. Посоветовался, он теперь тебя научил. Ибо повторение ситуации не всегда требует повторения тех же действий. Поэтому каждый раз советуйся с раввинами. Ой, это я сегодня, когда готовил этот урок, я еще, есть у меня тут несколько замечаний, называется «от себя». И вот одно из них – это «от себя» такое очень важное. История была очень простая. Сидела я и готовился к этому уроку. Пришла моя жена с работы, и я ей говорю, что я сейчас готовлюсь к уроку, а вот тут у меня заодно рассказик маленький, я его не записал, потому что он был уж очень простой рассказик. Вот давайте я вам сейчас расскажу. Не собираться записывать. И у одного человека был паралич лица. Молодой человек, ну уж совсем его всего перекорежило. И пришли к Раву Каневскому, Якову Каневскому, и спросили, в чем дело. А он сказал, ты бороду давно сбрил? Ну, говорит, ну, лет 5 назад я сбрил бороду, потому что у него там была работа, в банк он ходил, и он ходил без бороды. Религиозный человек. Лучше бы он ходил, с самого начала бы брил ее, а уж поскольку ходил, так и ходил. Неважно. Были причины, по которым я этот рассказ не взял, чтобы вам рассказать. Ну, вот рассказываю жене, читаю я его. А Рав Каневский посмотрел и говорит, написано же у нас в наших книгах, в Талмуде, что украшение лица, мудреца Торы, это борода. Если ты, вот скажи, пожалуйста, да, у него был паралич лица, и вообще была такая серьезная прогрессирующая болезнь. Он сказал, а мог бы ты, например, если бы тебе обещано было, что ты проживешь много, пообещать, что ты отпустишь бороду? Ты говоришь, конечно. Ты говоришь, ну хорошо. Вот сейчас ты пообещаешь, что у тебя все будет все в порядке. И он пообещал. А его спросили, Рава Каневского, а почему, откуда все это сделалось? Он говорит, написано в наших книгах. Украшение лица – это борода. И если человек лишается этого украшения, совсем Бог, то на небе реагируют на это очень простые вещи. Не нужно иметь прекрасное лицо, пускай оно будет перекорёженное. А, у этого проблемы человек даже не прогрессирующая болезнь была, а шедух, он не мог брак себе сделать, семью, потому что уж страшное лицо было. А если он начнет заботиться о своем лице с точки зрения бороды, то все будет в порядке. На что жена сказала, это пример не приводи, он не будет понят, это такая история для людей, которые, неважно, не для самых продвинутых в смысле IQ людей. Тем не менее, она рассказана, Рав Каневский, это уважаемый человек. Мне эта история понравилась тем, что человек пошел к Раву Каневскому, и Рав Каневский дал ему совет. Мог бы сам догадаться до бороды? Я говорю, нет, это не проходит по Мэри. Почему? Да потому что Рав Каневский не каждому человеку с искорёженным лицом даст этот совет. Не с каждому. Он знает, кому дать, и это его вылечит. Поэтому, если я сейчас прочитал такую историю, и теперь я вижу отсюда, что мне не надо не ходить к каким раввинам, там уже есть ответ. А в этой истории написано 2×2 – 4. Зачем же мне теперь заново брать калькулятор и считать 2×2 – 4? В таких историях нужно что-то бороду отпускать. Не поможет. Почему? Да потому что две вещи. Первое. Раввин знает, какие вопросы задать. И он знает, почему это случилось из своих вопросов, из своих ответов на эти вопросы. А вторая вещь, может быть, самая главная, самая интересная, что когда он тебе скажет, а он ей сказал, ты мне обещаешь, все будет в порядке тогда, то небо в заслугу праведности и Торы, которую выучил человек, этому человеку, мудрецу, будет дано, что будет дана реализация его слов. Как мудрец скажет, так Всевышний сделает, так небо и сделает, чтобы он зря не говорил. Такая у них награда у мудрецов. Поэтому к ним нужно ходить и советоваться. Да хоть, как написал Мэри, да хоть второй раз. То же самое произошло. Пойди снова с этим вопросом. Так написал Мэри, когда твой раввин скажет, что ж ты ко мне пришел в такую же ситуацию, когда мы уже это решили. Ну, значит, пора или раввина менять, или можно ему намекнуть. А так у Мэри сказано. А где он сказал это Мэри? На Мидраш Раба, 11 глава, на тему выражения Раби Акивы, который сказал, еврейский народ подобен птицам, у которых есть крылья. Наши мудрецы, вы, господин Рав, есть одно из этих крыльев. Поэтому нужно завести себя раввином. А еще лучше завести себе такого раввина, который знает твою семью, твои проблемы. Поэтому нам, русскоязычным, надо обращаться к нашим русскоязычным раввинам. В принципе, многие из нас, живя уже по-еврейски, я уже 30 лет живу, мы ученики, они уже сами раввины, тоже обращаются к раввинам. Раввин к раввину обращается, кстати. Есть такое правило, тот, кто собирается, живет на цдаку, да, тот тоже дает цдаку. Раввин тоже должен обращаться к своему раввину. И только Гдолей Гадор называется, самые большие раввины, которые уже просто по возрасту некому обращаться. И вот у них проблема, серьезная проблема. Как сказал один из них, что говорит, ну ничего страшного, я обращаюсь к Хофец Хаиму, он ко мне приходит, я с ним советуюсь. Все посмотрели на него, вроде бы литовский раввин, никаких сказки не верит. Что такое приходит во сне? Он говорит, я просто представляю, что он мне скажет, мне это помогает. Старый-старый раввин такое сказал в свое время. Примеры, известные мне людей, вот здесь в Израиле, по крайней мере, в нашей среде, в Иерусалиме, Рав Полищук, Рав Пантелят, Рав Грилюс, Рав Кушнир, Ашер Кушнир. Это крупнейшие, крупные раввины вот наших дней в Иерусалиме, по крайней мере. А в остальных городах просто раввины мне мало знакомы, но там тоже должны быть. Главное, даже если мы обратимся к раввину, который вообще с нашими-то проблемами не очень знаком, даже если он не знает ничего по-русски, ну, какой-нибудь из Швейцарии приехал или из Италии, все равно обшить ему в нескольких, ну, недлинных словах ситуацию, если нужно, он вас спросит о деталях, попросите решение этой проблемы и браху, и решение, и браха. Вот так Всевышний сделает, как мы часто говорили. Но нужно уметь задавать вопросы. Как-то я эту историю тоже рассказывал. Сидим мы в синагоге, и человек пришел и разложил перед началом субботы, за полчаса, за 40 минут, есть столы, есть стулья, и он разложил, открыл книги, сидуры, он их открыл, и разложил, занял все эти места. Теперь сюда никто не сядет. Человек занял эти места. Кто-то спросил его, а можно ли так сделать заранее? Тут есть несколько правил, которые не просто так разрешают это сделать. Каждый может занять одно место для себя. В принципе, это может он прийти. Не на всю жизнь занимает это место. Но для других, ну, я приду и займу тут два ряда для своих. Так не делается. У евреев так не делается. Как-то я рассказал об этом законе. И спросил, вообще-то можно ли так делать? А он пошел к раввину и спросил, можно ли так делать? Тот ответил, что да, конечно, а что случилось, не запрещено. И он продолжал. А надо было бы спросить не так. Надо было спросить, а Раф так делает? Раф скажет, нет, я так не делаю. А Раф может так поступить? Раф скажет, нет, можно, но я не поступлю. Вот это будет вопрос раввинский, ответ раввинский. пошел этот человек и спросил, сам Рав так поступает, вот вас крикнул, не дай бог, халила. И это и был ответ на корректно поставленный вопрос. Тоже нужно уметь задавать вопросы. Здесь у меня есть еще одна есть история про Рава Каменецкого, Яков Каменецкий. Это американские раввины. Он давал советы людям, которые к нему приходили. Их было много. Это одна из была из его раввинских работ. В принципе, любой раввин, если он работает в раввинской части, да, у него есть община, он и обязан давать ответ. Он не может сказать, я устал. Ну, бывает и такое тоже. Но главное, что это его главная работа – работа с людьми, а не организовывать какие-нибудь там административные решения и быть администратором. Тоже важно. Но главное – совет давать совет людям. И приходили к нему. Но иногда он не давал, молчал. Выслушает и ничего не скажет. Вы спросили, Ребе, а почему так? Вот этим пятерым советы были даны? Ответ был дан, а этому нет. Ученики его спросили, домашние. Он ответил, когда я вижу, что ко мне пришли не за советом, а за тем, чтобы я согласился с тем, что он уже решил, что он уже постановил сам себе сделать, в таком случае я молчу. Вообще, он интересный ответ всегда давал, неожиданный. Много историй с этим связано. К нему пришли однажды два компаньона, Америка, там все люди денежные, и с таким вопросом, как разделить вот $1000, или же заработали не $1000, но никак они их не могли разделить, потому что один участвовал, может быть, деньгами, а второй трудом или еще что-то, или же нужно было, наоборот, распределить вклад $1000. В общем, разговор шел о $1000. Он их выслушал и дал совет. Послушайте, если вы и за $1000 не можете договориться сами без похода к раввину, вот вам раввинский ответ, расходитесь, не будьте компаньонами. Это Рав Каменецкий, это не просто такая вещь. И все проблемы были решены. Так или иначе, переходим к нашему уроку. Новая вещь, которую я еще не рассказывал. Вернее, история известна. «Помоги ближнему», по-моему, назывался, или «Спаси ближнего». Давно-давно написан был рассказ, не рассказ, а статья в моем блоге на эту тему, где есть несколько историй, и каждая из этих историй прямо из Талмуда. Один к одному. И каждая история заканчивается таким образом. Откуда этот главный герой это выучил, такое поведение? Он говорит, вот откуда. Рассказывается вторая история, потом третья. И так они переходят и дошли до Моше Рабейну. И всего там было их 4 или 5. Несовершенно неожиданный ракурс. Истории-то известны. А вот ракурс всех этих историй я сейчас вам расскажу, и вы увидите, что немножко необычно и относится к нашей теме задать вопрос раввину. Ряд историй. Рабан Гамлиэль, он был человек непростой, и вот однажды нужно было решить вопросы с Ибур Ашана, называется, беременный год. Устанавливать или не устанавливать в наступающем году, делать ли его високосным, то есть добавлять ли к нему 13-й месяц, второй Адар. И для этого он попросил, что завтра утром, рано утром, пускай 7 человек из вас поднимутся ко мне. Он в мансарде работал, Алия называется, в мансарде. И утром он встал, пришел туда, а там сидят 8. И он сказал, того, кого я не... Он пригласил их, определенных людей. Завтра мы, вы 7, я 8, мы этот вопрос решим. И пришло 8, он даже вопроса не задавал. Он говорит, вот тот, кто пришел не по приглашению, пускай возьмет и уйдет. И Шмуэль Акатан, Шмуэль, один из известнейших мудрецов этого круга, встал и ушел молча, взяв на себя, как бы эту вину взял. И написано в Гемаре, что а вообще-то это не он был неприглашенный. Кстати, о Шмуэле Акатан, Шмуэль Акатан – это Шмуэль маленький. Он был высокий очень. Мы рассказываем про него прямо сейчас. Мы рассказываем. Он у нас является одним из персонажей, одним из действующих лиц нашего урока по Гемаре, Талмуду Вавилонскому, Брахот называется, 4 глава. И вот как раз вот сейчас идут эти уроки, где он, в частности, является одним из персонажей рассказа. Он составил благословение против ранних христиан, так скажем, против тех злодеев из среды еврейской, которые доносили на евреев римским властям, и римляне нас казнили. И он составил благословение, благословение. Мы добавили в Шмона Эстре 18 благословений, Амида, в ту молитву, которую мы произносим с тех пор все время. Там 18, он добавил 19 благословение, и благословение работает. Аля Малшиним. Он ушел, чтобы не обидеть прошедшего. И Гемара спрашивает, кого он выучил такое поведение? Тоже странный вопрос. Обязательно нужно такой вопрос задавать. И сама же Гемара говорит, да он выучил это у Раби Хии. Раби Хия сидел на уроке у Раби. Раби Иуда. А, Наси. А Раби, у него была аллергия на запах чеснока. И он просил, перед уроком никогда не ешьте чеснок. И в тот день, когда он давал урок, никто чеснок не ел перед его уроком. А тут кто-то поел его. Наверное, это было популярное блюдо. И Раби стал, ну, плохо или неплохо. Он попросил, кто-то поел, выйдите, пожалуйста. И встал Раби Хии и ушел. За ним и другой ушел, там много чего ушло. Так или иначе, видите, то же самое поступил, как Шмуэль а-Катан. Чтобы не было позора тому, кого не приглашали, он ушел. Рэб Арье, да? И поднялся Раби Хии и ушел. А утром встретил его сын Раби и спросил, ты зачем обидел отца? А то, говорит, никого не обижал, обижать не буду. В общем, не я, я не виноват. Гемара сама спрашивает. Ари, но ведь он же, не он же ел чеснок, почему он вышел? Ну, чтобы не обидеть. А кто его научил, у кого он выучил? И в Гемаре сказано, выучил у Раби Мейера. А что это за история у Раби Мейера? Дарья. История была такая. Раби Мейер давал урок. И там были ученики. Они учились. У него было хорошо, он был на уроке. Перед ним сидели люди. Раби Мейер не давал уроков, когда никого не видит. Если он не видел учеников, он их урок он прекращал. Да, Рабари. И пришла одна женщина на этот урок и сказала, что вот так-то и так-то. Так получилось, что один из учеников, из ваших учеников, сделал мне кидушин. Что значит кидушин? Каким-то образом он женился на ней, есть несколько способов, и она не знает, кто это такой, потому что это было, наверное, темно. И поэтому она не знает, что делать. Ей нужно или гет давать, или быть с ней вместе, как муж. Раби Мейер без всяких разговоров поднялся, взял листок бумаги и написал ей гет. И второй написал ученик. И все ученики так написали. А почему он написал гет? Ну, чтобы тот, кто сделал этот кидушин, чтобы ему не было стыдно перед учениками, перед товарищами, чтобы его не позорить. А так все сейчас написали. И поэтому он спас человека от позора. А Гемара спрашивает, а кого он выучил? И Гемара говорит, так он выучил от Шихани бен Ихиэль. Был такой человек, Шихани бен Ихиэль. Вернулись евреи под руководством Эзры из своего вавилонского плена. Вавилонский плен, он длился 70 лет. И обнаружили, нашли, что многие из Эрец Исраэль, оставшихся в Израиле, те люди, которые не ушли в Бавель, в Вавилонию, они женились на нееврейках, на жен взяли себе, и нарушив тем самым строгий закон. Так было в то время, сейчас я не буду говорить про параллели с нашим временем. И он постановил, что это было единственный, наверное, раз в истории нашей, что все, кто взял жен не евреек из этих кананских народов, идолопоклонников, идолопоклонниц, там вот что самое страшное было, то нужно развестись, просто отослать их. И народ принял это тяжелое постановление. Ну, хоть это тяжело нам, так и не поступили. И общее согласие от лица всех и произнес человек, их руководитель, которого звали Шехани бен Ихиэль. Он встал и сказал, что так мы и сделаем. А самое интересное, что он не брал жену не еврейку в жены. У него не было, он не был в браке с этими туземками. И что? Так написано, Ктувим, так написано в книге Эзра, 10 глава. Шехани бен Ихиэль из потомков Элама, был такой человек, тоже известный руководитель, сказал Эзре, когда он сказал, нужно, чтобы вы убрали идолопоклонниц из своих домов. Он так сказал, совершили мы преступление против нашего Всевышнего, поселили у себя чужих жен из народов вот этой страны, но ныне от этого греха есть очищение у Израиля. Я взял, он просто перевел с иврита, так это было сказано. Заметили, совершили мы преступление, он не совершал. А откуда, Гемара спрашивает, Талмуд спрашивает, откуда Шехани бен Ихиэль это выучил? И сказано, от Иешуа. Иешуа, почему? Потому что написано сначала, что за история была. Это когда евреи входили, только-только вошли после 40 лет блуждания по пустыне в Эрец Канаан, Канаанскую страну, им было сказано, что Ерехо, город, крепость, которая стоит на границе, они переходили из Иордании через Иордан, реку Иордан. В этот город, что нельзя оттуда брать ничего, когда вы его завоюете. Некоторый человек по имени Ахан ослушался приказа и взял себе дорогой плащ от каких-то там французских модельеров и 200 шекелей серебра. А шекель и слиток золота в 50 шекелей. Видите, даже золото взял. Это была серьезная валюта. Там валюта не рушилась, не падала, как банан с пальмы. Есть такие страны сейчас. И пошли евреи, и на следующий город взять приступом, и их разбили. 36 человек погибло. И было сказано, что Всевышний, так написано в наших книгах, и в Торе, и написано в Танахе, в частности, в книге Иешуа, что поможет Всевышний им завоевать эту страну Эрец Канаан, как помогал 40 лет ходить по пустыне, как помогал выйти из Египта. И вот теперь, как только было сказано, что мы погибли, получается, что Всевышний не помогает нам. Город Гай назывался. А раз так, значит, мы что-то сделали плохое. А раз так, то мы вообще теперь ничего не возьмем, нас разрушат. Вся еврейская история уничтожается. Почему? Почему? Потому что мы вот прямо вот сейчас уже все, входим в эту страну, пик нашей славы, и ничего не получается. И он обратился к жаркой молитве к Всевышнему, чтобы он сказал, в чем дело, и тот сказал ему, что совершен, совершен один грех. Но назвать имя вот этого Ахана Всевышний не может. Сами решайте это и бросайте жребий. Интересно, что жребий бросать все равно, Всевышний же поможет, да? Какое племя было, какое колено, жребий вышел на такое-то колено, потом на какое семейство, потом на какую маленькую семью, на какого человека. Ведь все это Всевышний показал при помощи жребия. Так или иначе, он сам бы же это и сказал. Нет, Всевышний так сказал. Не проси меня, чтобы я тебе назвал имя преступника, потому что я недоносчик. Слышите, назвать имя уже недоносчик. Показать пальцем тоже донос. Так вот мы отсюда учим, что нельзя быть доносчиком. Так или иначе, Иешуа как сказал? Он упал на лицо свое, а ему, это книга Иешуа, 7 глава, он так сказал, встань, зачем ты упал на свое лицо, согрешил Израиль. Не одно конкретное лицо, не один кто-то, не один Ахан, а весь еврейский народ. Вообще-то мы можем выучить отсюда, что все несут ответственность за всех, все евреи несут ответственность за свой народ. А в грехе Ахана виноват весь народ. Но и здесь есть еще один урок. Совершил Израиль, но кто именно, ищите сами. Мы и совершили. И это мы видим из Иошуа. Спросил его: «Владыка мира, кто виноват?» Ответил ему: «Разве доносчик? Бросайте жребий». Откуда мы учим, что надо, что мы все в ответе, что мы все можем сказать: «Мы это сделали». Ну, говорят некоторые, что это от Моше, которому Всевышний сказал: «До каких пор вы будете нарушать?» Вышли в субботу собирать вовший ман. Ман падал, манна небесная, падал каждый день, кроме субботы. А вот некоторые люди пошли в субботу. И были, Всевышний обратился к Моше: «До каких пор вы будете нарушать еврейский закон?» И Моше это принял, эти слова. Самое-то интересное, Рэбари, это же просто замечательно. Моше Рабейну мог спокойно, знаете, что сказать? «Я не нарушал». «Да коли вы будете нарушать?» «Я не нарушал». Так вот, из того, что он смолчал, мы отсюда учим, что это называется, что он сказал: «Да, мы нарушили». Я, тем более, как, я как руководитель. Но самое интересное не это. А теперь самое главное вот что. Послушайте. Главный вопрос его задает Рав Шулевиц, Сихот Мусаров, в книге Мусара, статья 14. Маамар 14, да? Юдалит. Почему правило спасения ближнего от позора надо от кого-то учить? Человеку сейчас будет позор. Ну, я могу ему помочь, я могу его спасти. Иногда даже ценой того, что я сам на себя возьму эту вину. Я не буду переживать. Я сильный человек, крепкий. Меня простят. Дети взяли эклеры со стола. Еще не началась трапеза. И наши замечательные люди, очень сильные в Торе, но все еще иногда поведут себя, как их научили мамы и папы, которые были далеко от Торы. И вошла мама и сказала: «Дети, кто это взял эклер?» Прям точно слива, да, по рассказу Толстого. И вот чем отличается рассказ Толстого, толстовский рассказ, от еврейской истории? Послушайте. Кто это взял? Сейчас мы его накажем. Ну-ну-ну, не бери. Входит старший сын или папа и говорит: «Вообще-то я взял. Папа взял». Ну что, теперь его будут ругать? Ну, посмотрели на папу, даже в голову никому не придет, и мама тоже не будет его ругать. Вот мы и спасли мальчика от этого позора. Возьмите позор на себя, он небольшой. Так можно было бы догадаться это самому. Зачем папе нужно звонить раввину, бежать куда-то? Это же очевидная, простая эта вещь ведь, ни больше, ни меньше. Рав Шмулевиц говорит: отсюда учим, что нельзя решать из своих соображений серьезные вещи, ну, не про эклеры на столе. Даже если это естественно, само по себе понятно, вы прекрасно понимаете, как себя здесь нужно вести, но не полагайтесь на себя в таких вещах. Почему? Потому что человек может привыкнуть и далеко зайти. И повторяю, как написал Мейри, еще ни разу этот путь не кончался падением. Дай Бог, чтобы еще мелкое падение было, а то какой-нибудь крупная неприятность будет. Таких примеров очень много. Неплохой человек, умный, поверив в силу своего ума, своих рефлексий, своего сердца, он любит людей, начинает делать ошибку за ошибкой и в конце концов повредит людям больше, чем если бы он там вообще ничего не делал в самом начале. Поэтому советуемся по всем важным вопросам с раввинами и Торой. Именно с раввинами, потому что они учат Тору. Повторяю, но почему они умнее остальных раввины? Потому что учат Тору. Но если бы так, все бы учили Тору, а вот и нет. Не поможет. Так почему они умнее? Откуда мы сказали? Да потому что их совет будет действенно реальный и приведет к хорошему. Откуда вы взяли? Повторяю, Всевышний делает, как попросили раввины. Он тебе даст совет, даст ответ, и это будет правильным решением. Ну, и от себя я могу добавить, что вообще-то есть… я еще встречал недавно человека, который так сказал: а я с Всевышним советуюсь сам. Он сидит каждый вечер после работы, умный доктор наук, надевает кипу, берет Тору, читает ее и думает. И такое ощущение, мне так рассказывали об этом, что он сам себе радуется даже. И вот какой я умный, у меня самого мыслей очень много, как Райкин делал, такое движение, да? Роится, клубится. ведь на каждое слово у меня очень много соображений. И так человек учит Тору, он думает, что он учит Тору. Так вот, зачем мне нужно советоваться с раввинами, когда я поумнее раввинов, скажет такой человек. И, по крайней мере, такой же, как они. Так вот, Всевышний-то, оказывается, разговаривает-то не со всеми. Ты думаешь, что ты советуешься со Всевышним? А Всевышний с тобой не разговаривает. Он разговаривает только с людьми, которые обращаются к нему с искренней молитвой. Он разговаривает только с теми, кто заслужил это своей праведностью по Торе и своими усилиями в деле Торы. Он изучает Тору, он мудрец Торы, он праведник, мудрец, Талмид Хахам. Вот с такими он разговаривает. А у человека, у которого нет опыта в Торе, то Всевышний ему вряд ли поможет. Больше того, конечно же, поможет. Всевышний, мы так говорим, да, об этом, что он не просто сделал этот мир, он все время им управляет. Есть некоторые правила, которые нужно просто нам узнать, как, законы, по которым управляет Всевышний этим миром, чтобы не попасть в просак. А именно, очень простая вещь. Он учит людей на ошибках. То есть, человек учится на своих ошибках. На своих победах не учится? Тоже учится, но может здорово погореть. А на ошибках как учится? Он знает, что не нужно делать. Вот, если мы хотим учиться на ошибках, пожалуйста, у нас есть выход. Выбор. Два пути. Или идем к раввину, или учимся на своих ошибках. А ничего так получилось, нет, Рабали? Хороший выбор. Ну, есть еще у нас несколько тем. Рав Дискин отметил, что если спросил совета и получил совет получил, мы не пришли к Раву Каменецкому, который сказал, нет, у меня, не знаю, на самом деле не знаю, бывает, что и раввин не знает. Он это делал всегда, когда мы помним, да, сейчас только говорили, когда к нему приходили с уже известным ответом, только, Рэбе, я хочу сделать так, это хорошо? Если Рэбе скажешь нет, он, нет, начинает уговаривать раввина, чтобы он согласился, как индульгенция. Сейчас раввин, ну, делай, ладно, разрешил, значит, это считаем за благословение. Или он сейчас молчит. Рав Дискин отметил, что спросил совета, получил совет, теперь обязан так поступить. Даже если не очень понимаешь, что этот совет означает. Пример. Йосеф приказал своему управляющему, у него был управляющий в доме. Йосеф вообще-то был номер один, человек номер один в Египте, в древнем Египте. Фараон ушел от дела, ушел какой-то там свой фараонский монастырь и занимался духовными изысканиями, а страной управлял Йосеф, и у него были свои управляющие, вот главный управитель дома, и мажордом. И пришли к нему братья, которые в нем не узнали Йосефа, а он узнал братьев. Мы знаем всю эту историю, да? И он сказал им, управляющему, чтобы он наполнил мешки братьев зерном. Они пришли к нему за хлебом. А младшему, положив дорожную сумку поверх зерна, вот этот серебряный кубок. Кли, да, серебряный утварь. И управляющий, а Мидраш говорит, что это был его сын Минаше, так и сделал. Написано, сделал, как сказал ему Йосеф. Вы мне извините, вы же хоть понимаете, что сейчас происходит? Вот это вы, Минаше. Вот вам Йосеф, ваш отец, говорит, Минаше, знаете, что мы сейчас сделаем? Где их сумки? Вот лежат у нас в тенечке огромные сумки, переметные. Дай команду, пускай наполнит зерном, они пришли с зерном, чтобы им хватило. Ну, на год им хватит всем 12 братьям. Достаточно. То есть зерно есть. Огромные сумки. Может быть, даже по многу у каждого верблюдов, ослов, неважно. А вот этот вот золотую, очень дорогую серебряную вещь, положи Бениамину. Ну что, у вас не возникнет сомнения? Вы что, понимаете, что сейчас происходит? Бениамин не просил. Никто об этом не просил. Вещь явно принадлежит моему отцу Йосефу. Сейчас ведь начнется очень интересная вещь. Сейчас это засада. Сейчас мне же придется их догонять, я скажу, послушайте, зачем вы украли этот кубок? Мне скажут, мы не украли, это же можно заранее уже предугадать, мы ничего не крали. и пойдем искать, я подойду, я уже знаю, куда искать. Мне отец скажет, долго не ходи, пойди сразу к Бениамину. Открывает сумку, открывает сверху, прям лежит кубок. Ну, хотя бы засыпал зерном, положил бы вниз. Воры, воры, раз так, забираем его, а раз забираем его, а вы можете идти, а Бениамин будет у себя. Иосиф, ты вообще продумал все, что будет? Так или иначе, это та вещь, которая уголовно наказуема. Провокация. И что сделал Менаше? Он должен был взять и сказать, пап, все так нельзя делать. Или объясни мне, что мне сделается. Пошел и сделал. Потому что Менаше был прекрасно знаком со своими дядьями, дядями, знал их праведность, поэтому приказ наполнить зерном он принял очень-очень спокойно. А когда сказал, что надо положить серебро туда же, это тоже было понятно. Потому что ясно, что отец хочет дать им подарки или еще что, как угодно. Но когда отец сказал, что серебро нужно положить только одному из них, Бениамину, он не мог не понять, что тем самым, получается, сейчас будет огульное обвинение в краже. И должен был не участвовать, не согласиться участвовать в таком задействии. Тем не менее, написано, сделал так, как он ему сказал. То есть, послушно выполнил волю отца, и все закончилось благополучно. Вот Рав Дискин сказал, так мы должны слушать постановление наших мудрецов. Если даже мы будем задать вопрос мудрецу с просьбой объяснить его решение, для того, чтобы мы вообще понимали, что мы сейчас будем делать, и мы не очень-то поймем его объяснение, все равно придется выполнять. Разрешается спросить, почему? Но все равно придется сделать то, что сказал. И Всевышний всегда сделает все к лучшему. Почему? Потому что это же праведник, это же мудрец Торы. Почему, еще раз, надо спрашивать у еврейских мудрецов, а не просто у опытных людей любой национальности? Такой вопрос у нас возникает. И отвечаем. Сатмарский адмор, рабби Йоэль Тотельбойм, адмор из Сатмар. На слова Мидраша сделал некоторые замечания. Сделал замечание. Рэб, Ария, садись с нами. Как замечание? Он сделал не замечание, он отметил кое-что. А Мидраш рассказывает о том, что ребенок в животе у матери, вообще ребенок появляется в этот мир, он сначала в животе у матери живет. Он видит весь мир от края до края. Так написано в Мидраше. Я вообще не знаю, что это означает. Что это может означать? Рабари. Видит весь мир от края до края. Что это означает? Он что, видит, какой он вообще есть? Или в данную секунду? А потому что такое весь мир? Землю или, например, далекие галактики? И темную энергию, и темную массу Вселенной? Что он видит-то? Написано, видит весь мир. То есть, он не будет задавать вопросов. А второе, знает всю Тору. Так никто ее никогда не знал. На уровне Моше Рабейну. Почему? Потому что его обучает ангел. Ну, ангел обучит, так это действительно. Это вам не обучение во сне. Серьезное обучение. Он знает, как обучить. Это индивидуальный ангел. Как iPod, да? У каждого же делает для себя свой инструмент. Ангел прям для этого человека. Но при рождении, после зачатия до рождения он его обучает, там будут уроки. Серьезно, вообще представляете, как еврейский же мальчик-то, он как он спорит, там шумит. С ангелом они спорят. Хаврута называется. Спор на двоих. Но при рождении ангел лишает возможность этого младенца и видеть весь мир от края до края. Ничего не увидит. И лишает его памяти Торы. Все. И забыл. Учил-учил и забыл. Так что тот заново будет эту Тору учить, если будет учить. И все время у него будет такое ощущение, как во всех остальных науках этого нету. Вообще ни в чем. Что как будто бы он это знал. Ой, как здорово. Это же я знал. Вот, то есть, Всевышний дает тебе ощущение знания того, что ты учил, что ты это учил. Он мог учить, забыл, так забыл, все, учит заново. Я мог такой фильм сделать. Спокойно же можно сделать. Написано в третьем перике, перкета вот, там так написано, особой любовью любит Всевышний, 14-я мишна, любит еврея. Почему? Потому что он людей, человека, он его создал по образу и подобию своему, целому Элоким. Написано, и особая любовь у него проявляется в том, что он об этом дал знать человеку. Мало того, что он его сделал целым Элоким, так он его еще и дал знать об этом. Человек мог бы не догадываться, что такое образ, подобие. Очень там много объяснений есть. Так вот, это вот знание того, что тебя наделили подарком, говорит еще о большей любви. То же самое и здесь. Мало того, что тебе дали видение всего мира. Кстати, вопрос еще, зачем его нужно видеть? Тебе дали всю Тору, да еще потом ты ощущаешь, что это просто видишь, это не ощущение, это не самообман, что ты это все это учил. Даже те же самые выражения ты вспоминаешь, о которых тебе ангел это говорит. Рабари, у тебя есть такое ощущение? Вот ты учишь что-то? Ой, точно. Да это же, когда мне было 5 месяцев в животе у моей мамы, мы эту сугью мы проходили там. Должно быть. У всех евреев так. Так написано. А вот будет он вспоминать Тору, будет учиться. Ну, с Торой понятно. Он учит Тору и вспоминает. Но зачем нужно было? У него было видение, он видел весь мир. Он его как бы ослепил. А он не будет видеть, смотреть на этот мир и говорить, ой, да это я видел. Нет этого. Зачем там Мидраш рассказывает нам об этом видении мира? А здорово было бы, хорошо было бы увидеть все тайное, все тайны мира этого, что творится в мире, понимать ход, что такое видеть, понимать ход событий, причину, результат, который будет впереди, предвидеть будущее, ну, быть пророком, это же здорово. Ну, будь пророком, и смотри, ух ты, здорово, это же я умел делать в животе у мамы. Нет, ничего этого нет. Если ребенок лишился Торы и учит ее заново, то и умение видеть мир тоже ему незачем. Без Торы нет никакого видения. Вот о чем сказано. Он видел все и учил Тору. Перестал видеть, Тору забыл, и теперь он Тору вспоминает. А зачем про видение? А про видение – то, что ты лишился этого. Почему ты лишился? Потому лишился. А что теперь нужно сделать? Учи Тору. Нету возможности понять, что происходит в мире, если ты не учишь Тору. Вот о чем весь Мидраш рассказан. Поэтому нет чего ходить к праведникам других народов, которые это, может, очень умные люди, опытные индусы, сидят в джамалунгмах, китайцы, непальцы, или руководители других каких-нибудь странных сект. Умные люди, их так считают. Они хотят, чтобы думали, что они умные. А вообще, на самом деле, если серьезно умные люди, ну, мне человек, к которому приходит, профессор Гарварда. Я даже не знаю, кому же можно пойти с советом о моей жизни. К психоаналитику он будет меня лечить. К психиатру он меня залечит. К батюшке я не пойду. Кому еще вообще можно пойти, кроме раввина? Ну, к опытным людям. У нас тут в деревне есть такой человек, который всем дает советы. А почему он, получается? Почему он дает советы? Потому что есть опыт. Во-первых, умный. Во-вторых, он опытный опыт. И поэтому, может быть, я на этот опыт лягу, и так хорошо мне получится. Ни больше, ни меньше. Может ошибаться? Может. Нет людей, не ошибающихся. И только раввины, Торы не ошибаются. Почему? Ведь он настоящий раввин. Да потому что он Тору учит, Всевышний с ним. Он ему не даст ошибиться. Вот о чем сказал сатмарский адмор Раби Йоэль Тотельбойм. Или Тайтельбойм. Можно так тоже говорить. Есть еще одна история. Сегодня просто с женой тоже рассказывал. Пришли к Раву Атья. Точно, Рав Атья. Почему я вспомнил его фамилию? Вот здесь вот тоже. Эзра Атья, брат Йосеф. Сейчас в конце расскажу. А история сегодняшняя такая была. Тоже я не хотел ее рассказывать. И мне лень было писать. Пришла одна женщина к Раву Атья. И говорит, что, смотрите, уже 5 лет я живу с мужем, ребенка у меня нет. Понятно, что она не за советом пришла, что нужно делать. Делайте, что делали, но что с ребенком? Браху, дай браху. Рав дает браху. Все зависит от того, как рав дает браху, все зависит от того, как я эту браху понимаю, принимаю. Потому что есть случаи, когда лучше бы, и хорошо, что ребенка нет. Есть такие случаи. И в еврейской истории, в Танахе тоже. Да, мы знаем об этих случаях. Просил, просил, и лучше бы и не просил. О чем и плакала Ривка, когда у нее начали бороться два человека у нее в животе, и она пошла спросила, сказали, там два народа, и один с другим будет бороться, всю жизнь будет бороться. А, там не праведники, один, значит, будет еврей, второй не еврей. Так лучше бы я не молилась, она много лет молилась о том, чтобы она и ее муж Ицхак, наши працы, молились, чтобы дали ребенка. Она сказала, ух, лучше бы я не молилась, лучше бы мне умереть. Видите, поэтому, когда человеку не дано дать ребенка, значит, ну, такое испытание у нее, тяжелое испытание. И в то же время, или одного ребенка. И в то же время все к лучшему. Обидно и очень жалко, когда все радуются маленьким детям, а у меня, не дай бог, нету. Это тяжело. Ну, так в мире много есть вещей. У каждого человека есть такой минус, который только у него минус-то. И у остальных с этим хорошо. Одного рост маленький, все остальное изумительно. Жена замечательная, мой друг в Канаде. Так получилось, удар был по позвоночнику в детстве. У всех нормальная спина, а у него... И живет-то нормально, и отношение к миру нормально. То есть нельзя говорить, что «ой, я несчастный». Ну, нельзя все свои минусы вылечить. Один человек впадает в депрессию, третий еще что-то одолевает, какие-то вещи. Вот никого не одолевает, а меня одолевают. Тоже нет этого. А раз этого нету, то не надо считать себя попавшим в тяжелую ситуацию. Ну, к Раину, можно сказать, эта женщина пришла к Раину и говорит, Рэва, 5 лет у меня нет детей. Может, мне положено вообще ребенка? А он ее возьми и спроси, как тебя зовут? Она говорит, меня зовут Йона. Красивое еврейское имя Йона. Рав Антия, он из сефардских евреев, он аж ахнул. Я не знаю, как вообще-то история в деталях, а самое интересное в деталях всегда. Но каким-то образом он, так было написано, что он сказал, ну это же не женское имя-то. В еврейском народе Йона, сейчас все может быть что угодно, хоть тюрлюлю. Сейчас такая эпоха, когда задают любые имена, и Йона это еще минимальное из чудачеств. В 30-е годы самые большие чудачества были. Моя любимая подруга, так можно сказать, которая старше меня лет на 20-30, из предыдущего поколения, ее вообще зовут Зоря. Ой, замечательная женщина. То есть имя, оно страшно, ничего там нет. А евреи очень любили такие имена давать. Эльвиноры, Эльмиры, Адисабебы, чего только не было. Ну, так что Йона не самый случай, страшный случай. Йона – это голубка, голубь. А он возьмет и скажет, да я не против этого имени. Сейчас мы уже завершаем, да, через 20 секунд. Я завершаю через 20 секунд. Я не против этого имени, но дело в том, что оно не женское, оно мужское. На небе смотрит вниз, видит, что здесь у нас есть Йона. Йона – мужчина. Конечно же, не будет ребенка. Попробуй-ка имя сменить. Видите, далеко же не надо ходить. Он не спрашивал, никаких других вопросов не задавал. За какое такое твое прегрешение или там, что ты в жизни сделал такого, что у тебя не получил ребенка. Сейчас мы поменяем это. Может, нужно мезузу проверить? Все может быть. Целая книга вышла у нас на эту тему, я ее переводил в свое время. С Мику нужно ходить более регулярно, то есть не пропуская никогда. Все может быть. Он сказал по-другому. Иди и поменяй имя, пожалуйста. Он поменял имя, и как говорят, через неделю родился нормальный ребенок. Такое тоже мог написать. Напоследок, та же история, Раби Эзра Ати, он был лидером Ешивы здесь в Иерусалиме, сейчас находимся в этой студии в Иерусалиме, Порат Йосеф. И в Ешиве все поступали, как Рав сказал. Он был тихий, очень тихий, скромный человек, сказал, так и делали. И задавали вопрос, получали ответы, и все строго придерживались. Если кто-то, так сами мальчики это знали, что если кто-то его не послушает, то вместо брахи придет клала, проклятие. Кому это надо? И вот там один ученик, который вообще-то назвал, ну, что-то проклятие, не проклятие, ну что вы как суеверие какое-то у вас здесь. И на каждый совет Рава, который он приходил с вопросом, Рав давал совет, решение, он всегда спрашивал, почему? Ну, тот терпеливо ему отвечал. Вот почему так написано, то-то, то-то, почему не рассказать? Но ученик упрямо ждал, когда Рав не ответит. Вот что он хотел. Так однажды произошло. Он спросил Рава, и тот не ответил ему без разъяснения, но не указал ему, где это написано в Талмуде или в Торе. Может, времени не было, может, вообще по какой-то другой причине, неважно. Тут ученик встал с места, прямо сказал, почему? Рав вообще-то даже на это ему не отвечает. Сказал, если нет мудрости, то нет тут и старости. Вот такое выражение, есть такое питгам, поговорка. Никакой ты не старик, никакой ты не старейшина. Раз нам не сказали, на что опирается твой ответ, нет тут мудреца Торы. Ну, Рафати тоже ничего не сказал. Через несколько дней этот человек заболел, простуда, заложила уши, нос, горло. Потом нос, горло освободились, уши, есть такие заболевания, не освободились, и он оглох. И тогда Раф, и все начали говорить, понятно, что он оглох. Рава достал. Заказал, что он не мудрец. Рав начал молиться, чтобы тот выздоровел. Тот выздоровел через какое-то время, через полгода, год. И уже никогда не спрашивал Рава, почему. Сам так объяснял. Если я спрошу, почему, то вообще-то ответа на этот вопрос я рискую не получить. Не дай Бог, я был уже глухим. Большое вам спасибо. Удачи вам во всем. Заведите себе Рава. Все хорошо. Шалом, шалом.